Атаман?
Атаман?
Дорогой атаман!
Он уже другой человек.
Профессор. Красное солнце.
В конце ноября 2019 года курортный отдел Ставропольского казачьего войска посетил с дружественным визитом атаман Юга России, атаман Ставропольского казачьего войска Дмитрий Владимирович Стригунов. Встреча с атаманом казаков Петербургской станицы стала своего рода подведением итогов деятельности Ставропольского войска в целом и курортного отдела в частности. Последний раз Дмитрий Владимирович был в Сестрорецке около 2 лет назад и сразу отметил много внешних перемен на прихрамовой территории церкви Тихвинской иконы Божьей Матери.
Жизнь сейчас настолько ускорилась, такая стала сумасшедшая. У нас время все меньше и меньше на все остается. И когда есть возможность, вот я в командировке в Москве был, и когда 2 выходных появилась так возможность, потому что закрыты учреждения. Естественно, конечно, не побывать в Петербурге, в родном курортном отделе, с конвоем вместе провести мероприятие, помолиться.
С утра уходим в гостиницу, ярче солнце, такая форма, просто невозможно не сфотографироваться.
А я вот так вот сразу же снял и сразу же чип Ставропольского казачьего войска в группу отправил, сразу посыпались. О, как, Питеру привет, Петербургской станице, батюшке привет, атаманам, казакам всем привет.
По завершении божественной литургии настоятель церкви, духовник курортного отдела Ставропольского войска и конвоя памяти святого царя Стрезатерца Николая II архимандрит Гаврил Коневиченко провел атамана Стригунова в мемориал мученического подвига царской семьи «Расстрельная комната». Картину преисподней Ипатьевского дома, являющуюся центральным экспонатом расстрельной комнаты, Дмитрий Владимирович видел впервые, и сюжет полотна произвел на него глубокое впечатление. Архимандрит Гаврил Коневиченко вручил дорогому гостю медаль в память столетия русской Голгофы.
Служу России, казачеству, вере православной. Конвой, конечно, обязательно.
Пока казаки собирались на сход, атаман пояснил, почему он одет в летную куртку.
Естественно, не просто так вот, прилетел сюда в летной форме, тут вот провести какой-то там разговор без этого. Нет, конечно, форма летная у меня была, как ее всю жизнь носил. Просто единственное был, конечно, перерыв в летной деятельности. Но без авиации, когда уже человек побежал, когда в армии авиации служил, конечно, без этого никак не обойтись.
Просто-напросто со Ставрополя мы полетели, отогнали авиационную технику на Шахтинский авиаремонтный завод, сдали ее туда в ремонт. Потом оттуда я поехал в Росавиацию, там в Ростов. С Ростова улетел на самолете в Москву. В Москве заседание Федерального политсовета Казачьей партии Российской Федерации. То есть я там присутствовал на этом Федеральном политсовете, так как являюсь членом этой партии. Не партии, вернее, не членом партии, а членом Федерального политсовета. Так, у нас вот законодательство сейчас позволяет, да, так вот делать. Вот. Провели очень многие там еще мероприятия в Москве. Ну и, конечно, я же говорю, что 2 дня выходных, находиться тут рядом в Москве, не приехать в родной курортный отдел, то есть это непосредственно такое. Поэтому, конечно, на выходные, когда там учреждения закрыли, я приехал сюда. И очень рад, и поражен тем изменением, которые 1,5 года я тут не был. Может быть, даже 2.
В последний раз зима был, покупал самолет в Кронштадте и на нем летел в Ставрополь.
Было такое дело, да. И вот я за вот это время, я говорю, ритм такой очень большой. И я же говорю, что если там раньше там тем-то, то сейчас прибавилось. И работа в Госдуме, в комитете по делам соотечественникам за рубежом, там и казачеству. И в Совете Федерации прибавилось. ДОСААФ прибавился, очень большой это объем работы прибавился. Казачья партия прибавилась. То есть старое ничего не отошло, а прибавилось. И поэтому со временем становится очень-очень сложно. Я сейчас являюсь начальником Ставропольского аэроклуба ДОСААФ, начальником Ессентукского аэроклуба ДОСААФ. Это 2 самых старинных авиационных клубов в России с 33 года и с 34 года они существуют. Выходцы из этих аэроклубов, 12 космонавтов, в том числе женщина-космонавт советская, которая занималась в нашем аэроклубе.
«19-12, добро пожаловать на посадочную площадку «Казачья».
Ура!
Такая, казалось бы, общественная организация, а на поверку сегодня в России оказывается, я тоже один вопрос задал, одно авиационное училище.
И когда потребовались летчики, то их нет.
Это та государственная служба, которая обещает реестру, и до сих пор никто не дает. А мы сами ее находим. То есть вот стал я начальником ДОСААФ аэроклуба. И все казаки туда пришли. В президентском кадетском корпусе, в казачьих школах наших ведем факультеты авиационные. У нас люди все полностью. Вот 4 выпуска, 7, 9, 11 и 23 человека. Это вот 4 года мы занимаемся. Все, абсолютно все поступили в Краснодарское высшее военно-летное училище. Все с успехом учатся. Почему? Потому что все уже туда приходят, они уже летают. Это не так, как получается. До третьего курса человек учится, государство платит за него деньги, кормит его, одевает, учит. А потом он первый раз садится на практический полет, взлетел, посмотрел, сказал, это не мое, мне страшно, я боюсь, и до свидания, переходит в другой вуз и все это. А тут вот 100%, я вот правильно, батюшка, вспомнил вчера когда разговор, что даже аналогия такая есть. Вот когда перед войной, немцы, они очень сильно там разведку проводили в Советском Союзе, как что, и говорили, там вот такая-то, там 6-я военно-воздушная армия, там у них слабо, у них-то то-то, там они только пишут, не летают, только то-то, то-то, то-то. И в случае войны, когда
летают только вот так и пишут.
Быстро, да, быстро все это прекратится. Вот. А никто не обратил внимания, что есть по всей России подразделение ДОСААФ, которые в течение там полугода стали 40 дней выпускать вот этих летчиков, техников, обслуживающий персонал. И, в принципе, за год войны восстановили то, что не могли восстановить там за 10 лет.
Гитлеры оттуда взялись летчики.
Да. Поэтому как бы ДОСААФ, да, нам приходится взаимодействовать. Поэтому это и наша госслужба, это и наша как бы работа. И мы в этом видим очень такое серьезное занятие для тех же детей. То есть вот очень оно так лаконично все это получается. Казачество и ДОСААФ — это действительно две такие патриотические серьезные организации, которые там и обороноспособность, и вообще патриотическое воспитание всем. Это цели схожие.
Казакам курортного отдела Ставропольского войска не часто приходится видеться с атаманом. Рассказ Дмитрия Стригунова о его государственной службе, общественной и политической деятельности вызвал у них неподдельный интерес.
Время непростое, дел очень много, и многие задают вопросы, я оказываю казачество, а что и как. Сожалеем, что вы редко очень у нас бываете, даже гораздо реже, чем я.
Ну, вас самолетом летает.
Но тем не менее, хочу с радостью сказать, что в следующем году у нас исполняется 30 лет Ставропольскому казачьему войску, 30 лет возрождения казачества. И очень будет большой, то есть Ставропольское казачье войско, на базе нашего войска мы будем проводить очень большой-большой праздник, будет большой круг юга России. Мы к нему сейчас готовимся. Сразу скажу, что мы выпускаем медаль. Она будет называться не 30 лет Ставропольскому казачьему войску, а 30 лет возрождения казачества юга России и всех связанных с этим. То есть это и курортного отдела, и столичные сотни, и тех подразделений, которые посольские столицы присутствуют в других местах. Удостоверение будет в виде книжки, где будут написаны все войска, все казачьи подразделения, которые связаны с югом России, все. Вот будет и 20-20, будет 40-40. Почему? Потому что есть вот такие вот, как вот наши друзья, товарищи, казаки из города Сочи, вот атаман Владимир Георгиевич, там у них станица Заречье. Это отдельная маленькая организация, но она очень хорошо работает тоже, это она будет принимать участие. То есть вот это вот выпустим. Потом, естественно, конечно, мы готовим книгу. Вот у нас была книга, да, 20 лет Ставропольскому казачьему войску. Мы будем делать книгу 30 лет Ставропольскому казачьему войску и казачеству юга России. И, как всегда, мы приняли решение, как и раньше, в принципе, не причесывать там, не делать там все самое такое, а писать все. И хорошее, что было, и какие разногласия были, как мы их пережили, и хорошее, и плохое. Вот все полностью история, она вся наша история, мы их прожили. Вот, поэтому вот как бы, и я думаю, что курортный отдел, и конвой, и вот эти все, которые вот у вас тут все, все работают, я тоже хочу, чтобы от вас это было таким большим тоже таким украшением книги, информационным таким вот пластиком. Обязательно надо, чтобы это было. Готовится также фильм очень большой. про это все. Ну, как большую. Ну, не столько большую по времени, я имею в виду как бы по охвату вот это все, все, что за 30 лет. То есть мы и старые материалы сейчас пытаемся оцифровать их, как-то там отретушировать, сделать. И те, которые сейчас тоже, потом я говорю, у вас тоже нужно вот это вот, чтобы это все сделать. Проведем вначале круглые столы на местах. Тема этого круглого на центральном телевидении. Казачество. Для чего мы, как мы, куда мы идем.
Неожиданные стороны проявления казачества в современном мире открыл рассказ Дмитрия Стригунова о деятельности ставропольских казаков за рубежом.
Два Луценко, он был атаманом молодежной сотни ставропольского казачьего войска, но так как занимался всем этим таким вот делом, он подошел ко мне и говорит: «Атаман, вот я и там, и там, и там в одном ансамбле, во втором был, но у меня уже дальше идет, я тут не могу реализовать себя». Вот. Говорит, я хочу вот джигитовкой заниматься, на лошадях там все вот это вот показывать. Вот. Я говорю: «Ну, где?» Он говорит: «В Китае есть цирковой номер». Потом он поехал туда, работал в госцирке Китая, в казачьем номере, скакал там на лошадях, там трюки выполнял всякие разные. Потом после этого контракт закончился, он остался там, в Китае, собрал вокруг себя вот те казаков, которые были там, те, которые сейчас там, организовал большую-большую группу, которой больше, чем в кубанском казачьем хоре почти, больше 200 человек. И организовали там целую общину, станицу. Вот. Он там женился на девушке, которая с Отрадного, с Краснодарского края, землячка. Вот они в Китае познакомились, в Шанхае, женился там. И они создали, что такое Китай сейчас? Это каждую секунду новый автомобиль, новый компьютер, новый телефон, новый станок, новое все, что Шанхай самый большой город. Вот они создали такую большую группу. И вот эти все презентации, вот все столько выпускается, вот столько презентаций надо. Они настолько востребованы, там поминутно, посекундно расписаны их везде выступления. Мы проводили вот парад победы. Полк со знаменем победы, там все это было на территории консульства, мы там вручали консулу, там это представители посольства были и в Германии, и китайские были, и Белоруссии, и Казахстан, и Венесуэла, там кого только не было, очень много всего. То есть они были поражены, как бы, так, Шанхай, казаки. Спрашивают, а почему Ставропольское войско? Не Москва, там ничего там это. Почему Ставропольское войско? Да потому что вот так вот получилось. Ну, и там был такой момент очень интересный. Там вот это здание, это особняк такой старинный, который его казаки и завоевали, и они его и охраняли, и содержали. Как бы там вот был консул Российской империи. А потом, когда РСФСР уже прислала туда в 20-м году, советского консула. Казаки, ну, собрали все вещи, порубали там шашками, что могли, что нельзя было с собой забрать со зла, и уехали в Нью-Йорк. Был герб Российской империи. И говорит, вот по вот этим данным, которые у нас хранятся, говорит, казаки, которые уезжали, говорит, они вот этот герб увезли туда, в Нью-Йорк. И говорит, вот если я бы смог его вот вернуть на здание российского консульства, генерального, тогда бы все запомнили, что Евсиков вот это сделал. Ну вот, я тут же беру этот телефон, набираю атаману Нью-Йорк. Он говорит, вот в 5 минутах от этого музея, я говорю, сейчас спущусь и через 10 минут перезваниваю, и говорит, нашел в музее герб Российской империи, медный, на деревянной основе, в идеальном состоянии, и написано, привезен в 1920 году из Шанхая. Я говорю, это тот. Вот мы сейчас пытаемся решить этот вопрос, мы изготавливаем копию в музей туда копию, а вот тот герб на 30-летие, как раз на 100-летие с 20-го года, в 2020 году, 100 лет как казаки отношусь, ну, грубо говоря, вот такая вот, то есть будет делегация туда. То есть, ну вот это вот все события, которые вот мы 30-летию готовим.
Несмотря на мрачные прогнозы некоторых аналитиков, казачье сообщество, по мнению атамана Стригунова, жизнеспособная единица, если казаки совместно организуют жизнь и строят свою деятельность, исходя из потребностей своего города, станицы или хутора.
Ну, не знаю, на всю жизнь казаки без политики жили. И раньше, в царское время, тоже политика не
занималась. Может быть, что-то по-другому было. Змеиный яд, да? В малых дозах это лекарство, а в больших это уже отрава. Поэтому так и тут тоже. Тут, конечно, нельзя заигрываться, понимаем мы все. Вот казачья партия. Что такое казачья партия? Да не мы ее там создавали, и не мы там ее там делали, двигали. Вот для нас, например, я сразу расскажу, там было по-другому. То есть это проект «Единой России». То есть это опять же какие-то уловки загнать куда-то, что-то где-то как-то, что-то как-то на каких-то этих. То есть задумка была такая. Ну. И спустились сверху. И когда губернатор, а губернатор был наш казак Ставропольского казачьего войска Валерий Георгиевич Зеленков, и когда пришла ему вот эта разнарядка создать, там это региональное отделение, туда тоже 30. Он просто сказал, говорит, Дмитрий Владимирович, вот пришло, это надо сделать все равно. Поэтому, говорит, вот берите и делайте. Я говорю, ну у нас не одобряется ни верховным атаманом, да и мы как бы не хотим этим заниматься. Там это. Ну, то есть, он говорит, если я сейчас отдам это в реестр, сейчас будет вообще все плохо. Там вот так вот все перевернут, и на так вот это все будет. Поэтому, говорит, хочешь не хочешь, вот, ну, берите и делайте. Ну, мы и взяли. Они сказали, денег у нас нету. Поэтому, говорит, ну, раз денег нету, значит, мы берем, сами все содержим, все делаем, но мы сами решаем. Вот, допустим, в нашем Ставропольском казачьем войске 18 тысяч человек. Вот берем любую там станицу, Сергиевскую, берем станицу Сергиевскую, там 3 тысячи населения, да? 3 тысячи населения, и из этих 3 тысяч членов Единой России 6 человек. Это кто? Глава? Директор больницы, директор школы, клуба, все. У нас там 320 казаков. Они сразу же бабах становятся членами партии. Ну, по команде становятся членами партии. Подходят выборы. Вот. Мы проводим. Ну как, 6 человек там членов, и у нас 300 это какого. Потом у казаков есть. Дети совершеннолетние, бабушки, дедушки, мамы, папы, друзья, товарищи. Вот эти 320 человек вот в этом селе делают
политику.
75% голосов на вот этих выборах. Легко. Мы говорим, хорошо, тогда значит наши депутаты, ваш глава, или наш глава, ваши депутаты. И вот мы не хотели, да зачем нам это, зачем мы это, без этого там проживем, у нас столько дел. А вот, а потом мы только поняли, от этого у нас появилась там и работа, и влияние. Вот мы сделали это, вот мы забрали этот колхоз у Каракотова, Карачаевца, который уже там гражданин Америки, человек, которому уже там, не знаю, 85 лет уже, он уже старый, но вот он нахапал вот это вот когда-то, там все это было. Вот мы забрали, мы провели там вот эти собрания, там все это сделали, поизобрали, а дали женщине Мининой, ну, московская, тоже сельским хозяйством занимает, она в министерстве там работала, то есть дали ей, все, вот мы ей дали, она работает. Мы ж не говорим, дай нам деньги на казачество, раз мы тебе землю отдали, там, вот так, таким образом. А сейчас, говорит, казаки там обделываются, что они ничего не могут сделать. И все, и мы все скажем, вот, видите, вот-вот, выбирали казаков, казачью партию, видите, они-то силочки нет, что они туда полезли. А мы мне она отдали, я говорю, нам деньги не нужны. Но, как и раньше было, колхоз нес на себе всю социалку. В колхозе были и клубы, в колхозе были детские сады, и все это колхоз содержал. И поэтому мы тебе дали землю, будь добра, там вот то-то, то-то сделать. Мы отремонтировали больницу, школу, построили там дорогу, водовод сделали, там то-то. И все поразились просто, та же Единая Россия, та же власть, тот же губернатор, они посмотрели, нифига себе, откуда это, что там взялось, там и такие-то. Он нужен, этот механизм, нужен механизм, только надо, говорю, пользоваться им с умом, не орать там и не биться головой там куда-то, а просто решать вопрос так, как нам это нужно. Казаки и вообще русский человек всегда смекалкой жил, и очень грамотно все это надо пользоваться и смотреть. И поэтому вот эти вот возгласы, там, это нам не нужно, мы вот не нужно там... Кричали, да вот, мы там не будем не торговать, нам это не надо, мы не торгаши, это как, а что такое, торговля это самый быстрый способ зарабатывания денег. производство, пока ты откроешь, пока оно там даст газ или приплаты, пока там то-то, то-то, сколько изменится все. А когда это происходит, поэтому отказываться не надо ни от чего. Ни от политики, ни от бизнеса, ни от всего. То есть помимо того, что мы занимаемся нормальными потребительскими делами, это к этому должно быть прикладываться и все остальное. То есть финансово мы живем в капиталистической стране, и деньги никто не отменял, надо их тоже уметь зарабатывать. Поэтому это большое дело. Государство, любая организация, которая имеет такую дисциплину, почти как военный, это народ, способный к самоорганизации какой-то, и не подчиняясь это, то есть вот это вот с реестром было как раз таки для чего? Не для того, чтобы там поднимать, а для того, чтобы уздечечка была, удавочка на шее. Вот. Это показывает уже, это просто сколько лет прошло с 96-го года. Все это становится реально. Вот питали сколько иллюзий там об этом. А мы в реальности вот стараемся. То есть мы, вот реестр, вот всегда просят, там, допустим, дайте денег, дайте. Ну я по-нашему говорю, я не знаю, может быть тут по-другому, но у нас вот именно так. То есть они постоянно чего-то просят. У края, у бюджета, дают? Там это. Ну что-то дают, конечно.
А нашим не дают реестрикам, вот, да?
Я рассказываю, почему. Тут не из-за того, что там дают или не дают, не в этом вопрос. То есть это стало механизмом, грубо говоря, для местных там князьков или там каких-то чиновников. Это стало очень хорошей возможностью отмывки денег. Грубо говоря, дают столько-то, возвращается столько-то, там эти столько-то там пытаются что-то сделать, показать. Разные бывают. Иногда, может быть, и Исерин там на что-то там дает, но все равно это совершенно другое. Ждали госслужбу, проспали приватизацию, проспали там то-то, теперь в результате ничего нет. А мы не проспали. А мы взяли там частные охранные предприятия, открыли Труды, Озера, ПАИ какие-то взяли, колхозы какие-то создали, какие-то предприятия. Там. А ваши что, не так что ли? Магазины, это все тоже там это работает. Бани, сауны, это тоже работа. То есть в свое время брали, вот теперь есть на что. И не надо просить у государства, надо самим работать. Тем более, вообще вот этот вид попрошайки, там это, мы же не инвалиды там, какие-нибудь, а здоровые, нормальные люди, у которых есть организация, которые могут всем вместе все что угодно. То есть у нас преимущество перед простыми людьми, которые разбросаны и ни с чем не связаны. Они живут сам за себя каждый. Вот. У нас большие преимущества, поэтому надо самим работать и все это. На Ставрополье у нас там своя такая история получается. То есть у нас было вначале одно, это Союз казаков России, когда сделали реестр в 96-м году, массово пошли люди в реестр. Ну вот. На большом круге мы тогда приняли решение, что можно уходить в реестр, вопросов нету. Остается, это, закрепляется право вернуться опять в Ставропольское войско при выходе из реестра один раз. Вот. После прошествия, когда поняли, что ничего, кроме там, проблем особых-то и нету, многие очень возвращались. И этот процесс, когда пошел вот, массовым, да, мы потом, в принципе, его даже сами тормозить стали. В Союзе казаков тоже не так все просто идет, потому что время идет тяжелые очень времена. Там тоже есть свои там, и ошибки. И проблемы.
Значит, ты возглавляешь там региональное отделение?
Нет. Возглавляет первый товарищ мой, первый товарищ атамана Ставропольского казачьего войска Геев Павел Дмитриевич. Это очень правильное решение. Почему? Потому что грамотно пользоваться. Вот когда начинают что-то там, подходят и говорят, так, Дмитрий Владимирович, надо вот то-то, 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 вот так, что, как, где. Я говорю, а что вы ко мне пришли? Я атаман. Вон есть председатель регионального отделения Геев, идите к нему. Они подходят к нему, так, надо вот то-то, то-то. А Диев говорит, я руководитель регионального отделения, но в первую очередь я казак, а у нас есть атаман, идите к нему. Они приходят ко мне, я говорю, слушайте, я атаман, я по казачьему сюда, но по партии, это вот к нему вопрос. То есть мы очень грамотно этим пользуемся. А я член федерального политсовета. А что такое член федерального политсовета? Да, партия может быть там, не парламентская, может никуда, но политическая должность. Вот у нас есть там губернатор, он член Единой России просто там. Есть там зам, члены правительства, разных уровней чиновники, депутаты и все такого. Они все члены каких-то партий, даже там вот большой партии вот этой «Единой России», да? Но нету ни одного члена федерального политсовета. Ни едино, ни справедливо это. Да, то есть в политическом уровне я член федерального политсовета. Потом есть очень много нюансов. И парламентские партии есть одно место в парламентах. Ну, это в каждых субъектах по-разному. Вот у нас есть один без выборов, без ничего не парламентской партии, должен присутствовать в Думе. Вот я в Думе Ставропольского края от непарламентской казачьей партии.
Хорошо тебе люблю.
Да, конечно, да, хорошо. Потому что мы там участвуем в том, в том и в том. Это многое дает.
Экологические вопросы на казачьих сходах в Сестрорецке теперь поднимаются регулярно в связи с учреждением подразделения экологической полиции. Презентация подразделения состоялась на круглом столе «Российская философия устойчивого развития» в Смольном институте Российской академии образования в рамках Всероссийского форума «Устойчивое развитие». По поручению атамана экологической полиции Сергея Анатольевича Лисовского, казак конвоя профессор Александр Владимирович Посадский предложил атаману Юга России провести экологическую конференцию на Ставропольской земле совместно с представителями казачества и правительством региона по важнейшим вопросам экологии Юга России.
И у нас была целая секция, посвященная вопросам экологии на территории Смольного института. И к нам приехали из Москвы там глава Российского экологического общества Рашид Алинович Исмаилов и Аристарков, это бывший замминистр культуры. Приехали директора нескольких глав, нескольких московских вузов, у нас учиться устойчивому развитию. И на этом мероприятии присутствовали представители конвоя, казачьей общины. Мы там сделали ряд очень стильных заявлений, что казачество связано с экологией, поставить тему экологии казачества. Что, во-первых, первым затронуть тему, что России, в общем-то, экологию Запада не нужно учиться. Есть такой миф, очень такой деструктивный, что экология на Западе изобретена, а Россия только учится. Собственно, вся современная экологическая философия, она в России родилась. Бернацкий, русский космизм, все наши мыслители, именно они породили, создали современное экологическое мышление. То есть, собственно, экологическая философия и экология в самом таком серьезном понимании – это именно интеллектуальный продукт, это ноу-хау, это интеллектуальная традиция России, нашей цивилизации. Это русский космизм, это наша глубокая философская школа и традиция. Потому что на территории Северо-Запада Дмитрий Сергеевич Лихачев, наш выдающийся академик, впервые провозгласил тезис, который, казалось бы, естественный для всего мира, что сохранение природы связано с сохранением культуры. Природа и культура у нас – это взаимосвязанные вещи, потому что культурно неразвитый человек никогда природу не будет сохранять. Наша цивилизация – это вы очень правильно сказали про дом. Но наша цивилизация, образ дома, да, для него вообще центральный. Наша цивилизация, принято называть, служебно-домашней. Да, то есть, в общем, цивилизация дома, цивилизация, которая сохраняла культурно и передавала, культурно наследие, которое сохраняло народы. От фашизма и от колониализма. Россия спасла в 20 веке всю планету. Уж вот экологическая цивилизация в широком понимании. И опираясь на что? Уж это патриотизм. Это у нас более патриотизм, конституционный патриотизм. Но казачий патриотизм – это был высокий патриотизм. Что такое высокий патриотизм? Эту любовь к родине конкретно. За что? За ее историческое, духовное, культурное наследие. И за ее природное наследие. Вот это высокий патриотизм. Мы любим наше наследие, мы хотим его сохранить, и мы хотим его передать потомкам. Сохранить и приумножить. Вот это высокий, не футбольный, не конституционный патриотизм, не формальный патриотизм, поверхность, а глубинный, высокий патриотизм. И казачество всегда такой патриотизм исторически, в общем-то, продуцировало, развивало, создавало, можно современное слово употребить, оно его всегда продвигало. И сегодня, когда, в общем-то, базовый вопрос, какие сегодня базовые вопросы? Глобализация идет, вообще битва за идентичность. Быть или не быть народом? Вот какие сегодня вопросы решаются. Люди слепые, они думают, что казачество – это театр, что это там, пришли люди, форму одеты, все это не нужно и не имеет никакого значения. Сегодня базовый вопрос, вот, быть народом или не быть? Глобализация, массовая культура, вот мы там позавчера общались, да, гламур. Она стирает целые народы, уничтожает культурные традиции, люди обезличиваются, и просто целый народ. У нас вымирает природные виды, у нас также вымирает культурное наследие по всей земле. Эти проблемы, они взаимосвязаны. То есть биоразнообразие исчезает совместно с разнообразием культур. И предшествует ликвидация культурного вот этого разнообразия. Это основа. Потом уничтожаются природные виды. Почему? Потому что люди становятся духовно пусты. Они уже после... Когда человек духовно опустошен, он по природе едет на бульдозе, на танке едет. И, конечно, казачество в этом плане, оно сегодня выполняет вот в сфере экологической безопасности стратегическую миссию. Почему? Это люди, которые стараются в силу своих сил. Сегодня это подвиг. Сегодня это абсолютных подвиг, сохранить национальное самосознание, русскую идентичность, высокий патриотизм и нашу цивилизационную общность. Сегодня это действительно это подвижничество своего рода. Потому что сегодня вот информационный баланс страшнейший. Нам отовсюду доказывают, что мы никто, русского народа фактически нет, цивилизации у нас никакой нет. В общем-то, как бы все это место, некий транзит, должны другие люди прийти и заселить, исходя из экономических интересов. И сегодня отстаивание как бы нашего суверенитета, гуманитарного, цивилизационного суверенитета, духовного суверенитета, это уже подвиг, это очень серьезная борьба за нашу независимость, нашу цивилизацию. Вот я это хотел подчеркнуть.
Мне просто вот как вот слова, как мед, да?
Идею проведения экологической конференции Дмитрий Владимирович одобрил. Он подтвердил озабоченность казаков Юга России надвигающейся экологической катастрофой и поиском решения экологических проблем региона. Атаман намерен подготовить тезисный доклад об экологической ситуации в крае, используя правительственные и депутатские источники, а также сообщения в средствах массовой информации.
Наша-то задача что? Общины свои сохранять. Чтобы там было мир, спокойствие, чтобы работа велась, чтобы молились, царя славили, дела делали. И это независимо, там авиация, это будут танки, там, или памятники, или там еще какие-то там наши там атрибутика, музеи. Там. Самое главное, чтобы была идея, которая объединяет людей. Их должно быть много. Чем их больше, это в том числе и работа.
Атаман Стригунов выразил восхищение ежедневным обновлением информации на интернет-портале курортного отдела и активным сотрудничеством казаков со средствами массовой информации.
Он каждый день обновляется, ведет. Да, вот я знаю, что это такое. То есть вначале, когда делаешь, это интересно, потом это становится трудно, потому что его надо каждый день. А это все движется. Вот, надо показывать. Надо показывать. Вот тоже Зеленков у нас вот, губернатор и наш казак. Вот, он работал в Центр стандартизации метрологии, да? Казалось бы, ну центр стандартизации и метрологии, они там вот должны там весы, гирки, там вот эти вот всякие там это делать. А там едешь, вот ракета, день космонавтики, вот это, наши деды в войне, казачество там, то вот что, третье, десятое. То есть вот он руководитель, а у него на улице тоже стоит куча всего. Он говорит, а мы великая держава. Мы первые там в космос полетели, у нас там то-то. Он показывает это все, показывает, говорит, а вот дед мой, а мой вот дед, вот девятое поколение, хутор Беляев, казак, мой вот прапрапрадед. Вот, а пусть все знают об этом все. И тут вот я вижу то же самое, что вот на улице есть человек, мимо проходит, видит, праздник какой-то, все, стоит. Грамотное решение. Я же говорю, вот даже говорю, тут храм. Вот это я удивился вообще, конечно, расстрельная комната. Просто поразило. То есть я мог представить что-то, но не
хорошо,
так.
Хорошо сделано.
Но не помню.
Когда приезжал на крещение к нам, старопольцы были с делегацией Димы, то уезжая, он сказал Диме, я там казаков не видел, хотя мы ее встретили, все. А прошло с 2007-го, это 15-й год, да, по-моему, да, 15-й.
Mm-hmm.
Вот, сколько прошло, и Дима приехал и говорит, что Верховный Мартынов говорит, Дима, как ты с отцом говорил? Ну, я ничего. А ты ему сказал тогда то, что я сказал? Он сказал. Я забираю свои слова обратно. Столько времени. Я смиренно молчал.
Прошло вот
время. Прошло время. Вот я забираю слова обратно. Столько времени. Я думаю, ну, не видел и не видел. Мы делали, что могли, но пусть мы в форме были, с содержанием еще не наполнили, как хотелось. О, да. А время прошло, он забрал слова обратно. Тоже так приятно. Мог бы промолчать. Я говорю,
да.
И столько лет сам сказал. То есть это...
Да, не спрашивали, не возвращались к этому сам.
Да,
действительно,
сам.
То есть это не так, да. Есть государственный архив Ставропольского края. Такая организация вроде как закрытая такая. Мы начали с ними работать. Просто поразительно. Мы, во-первых, столько оттуда информации получили. А во-вторых, мы сразу же там, прям в архиве, у нас музей в Казани, в архиве. Все, что связано со Ставрополем, вот это вот все. Архив. Они сами говорят, что говорят, вот мы из сухой организации архивной, где полки документы. Музей появился, елки-палки, да все приходят, нам есть что показать.
какой-то проверяющий, чиновник какой-то приезжает, там, или научный работник там поработает с документом. Мы заводим, показываем, елки, ничего себе, у вас музей есть, какая-то. Поэтому я же говорю, везде, когда есть подход такой вот живой, ну, реальный там, там и дела идут хорошо. Я всем всегда говорю, что говорю, живите на местах сами, как вам там нужно. Даже в отделах наших и в станицах я говорю, что вот живете там, нужен вам этот патруль казачий, делайте. Вам не нужен, не делайте. Везде. Вот, например, в Ставрополе, когда идет там патруль этот казачий, да, и у бабушек там забирает там последние там эти, как вот, укроп там торгуют или что там они там вот незаконно. Да зачем? Он только минус делает казачий. А в селе, допустим, или в станице там какой-то хуторе, где один участковый на 5 населенных пунктов, где нету никакой пожарной команды, ничего, вот там этот он нужен, необходим. Потому что там дежурный, туда стекается вся информация, каждый житель знает, что там вот сидят казаки, вот туда все можно это, вот там он необходим. Везде по-разному. Проблема-то всех вот этих штабов, всех вот верховных атаманов, в чем она вот заключается, что вот нету вот этой, то есть вот допустим в Союзе казаков тоже спускается что-то, или в реестре там спускается что-то сверху, оно может быть для Москвы нормально, а в том регионе, в другом оно может быть вообще неприемлемо. И когда вот эти вот, ну, как бы, поэтому я же говорю, что вот у вас вот так вот, вот как вы делаете, так вот у вас и надо. Петербург – это своеобразный город, тут столько всяких нюансов. Как мы можем там в Москве или там в Ставрополе там что-то там рассказывать, вот, вот так вот живите, да у вас все по-другому. Поэтому вот вы сами принимаете решение, и мы же видим, что они правильные, с конвоем.
Дмитрий Владимирович поблагодарил конвойцев за служение памяти святого царя-мученика Николая II, выразил удовлетворение ростом конвойского движения в России и расширением от Крыма до Иркутска его географии.
Конвой – это априори положительное, позитивное. Тут просто его не может быть, и не может оно там это. И поэтому любой человек, который говорит, это еще новое объединение, которое тоже делается вместо реестра, вместо Союза казаков, и еще там то-то, то-то, то-то. Это там, ну то есть даже такие, я говорю, да о чем вы говорите? Со скепсисом каким-нибудь, ну, или там с негативными какими-то взглядами, или вообще даже сравнивая там с каким-то таким, который может привести там к чему-то плохого. Это человек просто недалекий, самое главное, неинформированный и, по сути дела, вообще не понимающий даже, о чем он говорит. Конвой – это конвой, свои задачи. И ничего нету такого, что если в конвое будут казаки Ставропольского войска, или же конвойцы будут в Ставропольском войске, или в каком-то другом войске. То есть это совершенно другой уровень. Это уже следующий там этап какой-то. Какой-то вот он. И самое главное, что вот как раз конвой-то, я в пример тоже привожу, он как раз-таки не сверху идет, не спускается кем-то каким-то, а он, наоборот, родился в недрах казачества. Я очень рад, что он именно в Ставропольском казачьем войске.